«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Важным событием последних дней стало обнародование письма Олега Кашина вождям Российской Федерации. В нем активист оппозиции и недавний член ее Координационного совета рассказывает о том, как было развалено дело, которое практически было раскрыто, об его избиении и как Кремль вывел из-под удара губернатора Турчака, который покрывает банду громил и убийц. И вот после публикации этого письма в конце минувшей недели на полях социальных сетей разгорелась ожесточенная дискуссия, многие из участников которой будут участниками и нашей программы. Итак, зачем Кашин направил открытое письмо вождям Российской Федерации и каким и от кого будет ответ на него, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что вы тоже приняли участие в этой дискуссии. Чью сторону вы заняли?
Вы знаете, вот я сам у себя на Фейсбуке задал вопрос, что вы думаете по поводу письма Олега Кашина, письма вождям, и там много комментариев, наверное, полсотни я успел прочитать. Ответы разные, но я ни с кем не согласен, потому что многие пишут, что это бессмысленно, что это ничего не дает. Другие пишут, что вообще какая-то странная реакция, которая меня удивила. Некоторые пишут, что вот он чувствует, что скоро страна рухнет, он хочет показать себя как борца с режимом и так далее, и так далее. Некоторые очень эгоистичные, амбициозные отзывы. Есть и такие комментарии. А мы вот сделали Майдан, мы организовали Майдан, мы ответили таким образом. Но если моя позиция действительно не совпадает. Почему? Потому что я совершенно не согласен с тем, что властям это безразлично. Я могу привести ряд примеров, но вот такая ситуация. Вот многие помнят случай с боссом, губернатором Калининградской области, который был снят с работы, отстранен от как бы руководящих постов и так далее, и так далее. И многие считают, что в Калининграде были мощные демонстрации и протесты. Не согласен. Туда и спецназ согнали, много чего было. Да. Вот. На самом деле я разговаривал с некоторыми депутатами, законодателями Калининградской области. Они мне сказали, что босса сняли не за то, что были митинги, а за то, что он пошел навстречу митингующим и пообещал разрешить следующий митинг. То есть главное в позиции властей делать вид, что они не видят, не слышат, не реагируют. Хотя на самом деле они очень следят за каждым словом, за каждым высказыванием, реагируют на каждое слово, делая вид, что им как бы нипочем. А потом, еще, может быть, я два слова скажу.
Давайте, потому что у нас сейчас на связи сам Олег Кашин, и не так уж долго он будет в нашем эфире.
Хорошо, давайте послушаем Олега, конечно.
Да. Есть Олег? Да?
Он с нами или против нас?
Олег, слышите нас? Ага, давайте тогда его возьмем, коллегу по Координационному совету оппозиции, Алексею Сухнину дадим слово. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы, и все знают наши радиослушатели, что вы находитесь в вынужденном политическом изгнании. Как, по-вашему, вот такую судьбу, которую Кремль, по его же словам, уготовил Олегу Кашину, она вообще... что ли, ждет всех оппозиционеров? Вот, потому что я посмотрел список Координационного совета оппозиции, там, помимо того, что был убит Борис Ефимович Немцов, очень многие пострадали, и как сами они считают, от рук Кремля. Вам слово, Алексей.
Да, еще раз здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что как раз Кремль нам с вами не готовит убийство. Я думаю, что например, Бориса Ефимовича Немцова убили не, так сказать, по прямому приказу из Кремля. Вот то, что Кремль нам готовит тюремные камеры, нары, в случае, если мы рыпнемся, а может даже и просто так, для профилактики, это наверняка, это доказано на опыте. А вот трагические эпизоды, как то, что произошло с Олегом, это не прямой указ ведь Кремля. Мне кажется, это даже хуже. Это просто самодеятельность системы. То есть это неконтролируемая деятельность каких-то людей, которых просто нельзя построить по звонку из Кремля. Просто Путин не может обзвонить всех губернаторов и там каждую неделю им говорить: никого не убивайте, там, не нападайте, не ломайте кости. И Кашин в своей критике, по-моему, попал в самый нерв этой проблемы, когда он пишет, что вы построили систему, которую невозможно просто направить по-другому. Она заточена именно на это. Он это, правда, так сказать, артикулирует в моральных категориях преимущественно. Мне кажется, здесь важны еще как бы экономические и социальные категории, но по существу он прав, да. Это ну вот рефлекторное действие этой системы, в самой гуще этой системы. Не нужно звонка из Кремля, чтобы вам сломать кости.
Давайте дадим тогда слово. Да, вот Олег вернулся на связь. Олег, мы так знаем, что сегодня Песков сказал, что получено ваше письмо в Кремле, но внятного ответа не дал. Какого же вы ответа ждете в ответ на ваше письмо вождям Российской Федерации? Вам слово, Олег. Олег Кашин.
Вы знаете, нет, Песков совершенно прав, потому что в письме не было ни вопросов, ни просьб, и на какой-то ответ оно не рассчитано совершенно, да, то есть, ну, что имеется в виду, что Путин сказал, там, нет, Олег, ты не прав, мы не доводили страну до моральной катастрофы, это, конечно, не совсем то. На самом деле, письмо решает мои утилитарные проблемы с уголовным делом, где я потерпевший, поскольку я в течение месяца пытался поддерживать к нему интерес общественный, поскольку так получилось, что только в этой ситуации, в моей, когда Следственный комитет спасает преступников, да, в моей ситуации единственная как бы альтернатива вот этому поведению Следственного комитета, это какая-то гласность, которая не позволяет им, по крайней мере, тайно уводить людей от уголовной ответственности, людей, заслуживающих ее. Вот. Но я понимаю, что месяц удерживать внимание широких слоев аудитории невозможно просто потому, что таков закон медиа. Да? То есть невозможно заставлять людей каждый день на протяжении месяца следить за происходящим. Я это понял в пятницу, когда показал по дождю видео допроса одного из исполнителей покушения на меня, где он подробно рассказывает о своей встрече с Турчаком, губернатором Псковской области, и о том, как Турчак ему объяснял, какие части тела мне нужно ломать, чтобы я перестал писать. Мне кажется, это видео довольно сильное, сенсационное и так далее, и я объективно понимаю, что оно никак не взорвало ни интернет, ни общественное мнение, потому что ну, реально за месяц люди устали, людям тема надоела. И я, ну, собственно, решил немножко вывести разговор на другой уровень, не в смысле уровень президента, да, высокий, а в смысле уровень обобщения, то есть от частного моего случая к какому-то более широким выводам, потому что, ну, собственно, мне кажется, этот повод дает некое как бы основание рассуждать о том, что вот какие принципы действуют в российской власти.
Да, вы завершаете письмо тем, что самим вашим адресатам предстоит еще тоже испытать, что прошли оппозиционеры. Как вы считаете, это их как-то отрезвит или вразумит?
Ну, я не знаю, на самом деле здесь у меня действительно было желание достучаться до их сердец, потому что тоже, на самом деле, вот это прозвучит странно, но любой жанр, как бы, скажем так, общения вот, каких-то пишущих людей, негативно настроенных по отношению к Кремлю, с Путиным, да, сводится либо к какому-то анекдотическому или клоунскому формату, как у, не знаю, допустим, экономиста Славы Рабиновича, который ежедневно пишет в Фейсбуке: «Вова, твоя смерть пришла», и понятно, что на Вову это не действует. Либо какие-то вот там приличные люди из Москвы очень сдержанно и намеками пишут, ничего не пишут просто, да, просто имея в виду, что все понимают, никогда прямо на какие-то темы не говорят. Собственно, я рассчитывал как раз здесь немножко вот, да, надавить на них через литературу, что называется, потому что, ну, я не помню, чтобы вот такие слова в их адрес кто-то произносил в такой интонации в последние, там, не знаю, несколько лет. А мне кажется, им не хватает самим такой встряски. То есть я действительно всерьез надеюсь, что, прочитав этот текст, и Путин, и Медведев испытали какие-то эмоции. Ну, собственно, на что еще может рассчитывать пишущий человек? На эмоции читателя, очевидно.
Да, Олег, но я посмотрел невеселую статистику Координационного совета оппозиции. Там большинство членов или либо подверглись персональному насилию, как вы, либо вкусили тюремного вот, горького хлеба и нар. Как по-вашему, это вот и есть ответ вождей Российской Федерации своим оппонентам?
Ну, разумеется, да. Тем более, что вот как раз тоже, будучи членом Координационного совета, в той волне каких-то мягких или жестких давлений со стороны власти, я попал тоже под очередную как бы волну, и тогда так основательно лишился работы, причем последовательно трех работ, поскольку как бы это была растянутая во времени история. А, да, безусловно, власть признает только ту оппозицию, которая согласна играть по ее правилам, допустим, как тоже мы много об этом спорили, допустим, участвуя в легальных выборах в региональные законодательные собрания с разрешения Володина и по правилам, которые придумывает Володин и диктует региональным избирательным комиссиям. Поэтому игру по правилам они признают, но игра по правилам не представляется мне чем-то, что действительно стоит, заслуживает вести. Уж лучше действительно какое-то приятное бездействие, как я говорил, если помните, учить санскрит или купаться в речке или в море, потому что, не знаю, бездействие – хорошая альтернатива бессмысленному действию, но не действию вообще, что тоже мне представляется важным.
Давайте Игорь Борисович вам задаст вопрос.
Олег, я вас приветствую. Я как бы сейчас выражать сочувствие поздно. Вы преодолели очень сложную ситуацию, справились. Вообще ваша история уникальна, потому что вы уцелели, потому что проведено расследование, и потому что известно, кто совершал это злодеяние, известно, кто заказчик. Все известно до конца. Но то есть я понимаю так, что вы скорее обращались к аудитории, чем к руководителям. И у нас большинство считает...
Я не хотел говорить об этом так категорично, да, но, естественно, если бы я хотел обратиться только к руководителям, я бы послал, наверное, им письмо по почте. Более того, в последний месяц у меня был опыт писания писем и Бортникову, и Бастрыкину, и всем на свете, официальных писем с требованием либо допросить Турчака, что тоже, собственно, я такие ходатайства писал, и перевести дело в компетенцию ФСБ, поскольку это возможно, дело касается в том числе оборонной промышленности и государственной тайны, потому что я вижу, что Следственный комитет не занимается моим делом, вернее, занимается, но в плохую сторону. Вот, то есть опыт писания приватных писем высшим людям России у меня тоже есть, и здесь, конечно, это не то, это да, расчет на аудиторию тоже, безусловно, которые, мне кажется, эти слова тоже должны быть важны.
А вы считаете, что вот демократическая общественность, оппозиционная общественность способна создать резонанс СМИ, ну, вызвать такую информационную волну, заставить власти реагировать, или нам не хватит сил?
Тут тоже есть две составляющие. Волну, причем правильную, позитивную волну, и в 2010 году, и в 2015 году создавали мои коллеги, журналисты московские, которые, ну, обычные журналисты, не титулованные какими-то должностями в своих редакциях или в координационных советах оппозиции, да, просто вот люди, которые работают, пишут о политике, о криминале и так далее, они меня поддерживали пикетами в 2010 году и расследованиями в 2015 году. И здесь как раз это позитивно. Что касается именно либеральной общественности, тоже смешной момент, когда я написал это письмо, какие-то вот мои друзья мне говорили, ну все, сейчас на тебя натравят с троллей из Ольгина, да, троллей с улицы Савушкина. Троллей из Ольгина я не видел, зато видел как раз адекватную им замену, причем, наверное, более эффективную, а именно как раз вот комментаторов от Коха до Носика, да, которые там хором объяснили мне, что я совершенно все неправильно написал, неправильно поступил, неправильно себя веду, и вообще я сам, можно сказать, лицом не вышел, чтобы какие-то заявления делать. И здесь в этом смысле тоже мы в очередной раз видим, что вот наша традиционная, вот эта либеральная общественность из Фейсбука, это такая вполне надежная, ну не опора, конечно, режима, но, по крайней мере, скажем так, союзница его в любом противодействии любому какому-то действительно обидному для власти протесту. Поэтому здесь как раз ничего нового, с одной стороны, с другой стороны, еще раз показательно, да, что самые громкие голоса критиков моего письма – это критики, так называемые критики режима, которые, как бы, мне кажется, имитаторами оппозиции.
Да, вы знаете, да, спасибо за ваш ответ. Мне еще такой короткий комментарий. Вот я сказал, что я на Фейсбуке задал вопрос, на своем сайте задал вопрос о том, как вы относитесь к письму Олега Кашина, что вы по этому поводу думаете. Главный вопрос – вот что будет дальше? И многие настроены пессимистически, считая, что власть это вообще не слышит, власть на это не реагирует. Вот я уже сказал, что, на мой взгляд, власть очень тщательно, очень внимательно прислушивается к каждому голосу. Ее задача – сделать вид, что она не реагирует. На самом деле она реагирует. Вот представьте, я недавно беседовал с одним экспертом по атомной энергетике, как бы другая сфера, да, и он мне рассказал, вот одно дело, мы живем, обычные граждане, и знаем, что там строятся станции, там работают и так далее. Он мне рассказал, что вот станции типа Чернобыльской, где там главная задача была переработка урана в оружейный плутоний, вот что главное происходило, вот такие станции работают в Смоленске, Курске и под Питером. И эти станции рассчитаны на 30 лет. Работают они уже больше 40 лет. Это как бы не секрет, но никто это не обсуждает каждый день. Но можно представить себе руководителя атомной отрасли, который, зная вот эту картину с другой стороны, спокойно спит и не волнуется. То есть, когда я читаю о том, что не просто расследовано дело покушения на убийство, а о том, что заказчиком является губернатор, то есть власть – это банда, это бандиты, которые убивают людей. Но сами-то организаторы не могут спокойно на это реагировать. Они,
там
видимо,
же самый трогательный момент, что люди, исполнители, получали деньги. Да? И деньги, это тоже есть в деле, они получали не из кармана, не из спортивной сумки, а из бухгалтерии, поскольку это проходило по бухгалтерии как оборонный проект «Пирамида-1». Компания «Ленинец», где они работали, это важный субъект оборонной промышленности, и, соответственно, они получают деньги из федерального бюджета, из оборонзаказа, и, соответственно, деньги оборонзаказа легально через бухгалтерию с налогами тратились на покушение на меня, и там еще был «Пирамида-2», это уже их жизнь в Белоруссии после преступления, да, когда они скрывались 2 года. Это тоже оплачивалось из средств гособоронзаказа. Это самое поразительное, это просто какой-то, не знаю, шелковщедрин в лучшем случае, то есть вот так не бывает.
Ну, это и поразительно, и в то же время не очень поразительно, потому что, когда они говорят об обороне, о безопасности, они имеют в виду не оборону и безопасность России, они имеют в виду собственную безопасность. На это и тратятся деньги.
Конечно. А вот, Олег, что вам обещал тогда президент Медведев? Я помню, еще Леонид Парфенов к вам приходил в палату.
Вот голову.
Да.
Это частное лицо как раз. С ним у нас прежние отношения, поэтому как бы здесь не ставил бы его запятую через запятую с Медведевым. А что касается Медведева, он мне в Израиле, когда мы там видели, говорил, что, во-первых, берет преступление, расследование преступления под собственный контроль. Собственно, он его уже тогда взял. И дословная фраза, что необходимо оторвать головы преступникам, исполнительным организаторам, кем бы они ни были. Собственно, я понимаю, да, что такая двусмысленная ситуация, поскольку Медведев тогда был президентом, сегодня он не президент, и силовики даже формально ему не подчиняются, а тем более неформально. Мы все знаем его какой-то реальный аппаратный вес. Да, но, по крайней мере, обещание президента Российской Федерации по поводу расследования у меня было, да, и оно не сдержано. И, соответственно, это тоже такой, ну, не то что уникальный, но редкий случай, когда действительно обещание А дано публично и задокументировано, и Б публично не выполнено, и более того, власть делает все, чтобы оно не было выполнено. Поэтому как раз тоже, мне кажется, это, по крайней мере, такой хороший повод для каких-то обидных слов в адрес Кремля.
Давайте дадим слово Даниилу Константинову, также бывшему члену Координационного совета оппозиции, которого власть провела через все круги тюремного ада и 3 года продержала ни за что в камере. Даниил, как вы считаете, вот насколько типичен случай Олега Кашина, и правильно ли он поступил, написав письмо, открытое вождям?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я считаю, что случай Олега Кашина пока не типичен, к счастью, но может стать типичен. И то, что произошло с Немцовым, и то, что может произойти дальше, конечно, это может стать нормой. Нормой, потому что, как говорится, нет человека, нет проблемы. Старый известный принцип. В конечном итоге властям в какой-то момент может стать удобнее просто убирать своих оппонентов, чем фальсифицировать дела и держать людей в тюрьме. А что касается письма Олега Кашина, то я его поддерживаю и понимаю его. Причем понимаю не просто по-человечески, в общем, а как человек, которого тоже заказали. Заказали по-другому, но заказ, он и есть заказ. И, понимаете, наступает момент вот предельного отчаяния, да, когда ты прошел уже все и вот, уже не понимаешь, что делать дальше, как действовать. И это отчаяние может вылиться вот в такого рода обращение, которое, на мой взгляд, на самом деле полезно. Так что я вполне поддерживаю, понимаю его.
Давайте дадим слово Сергею Шарову-Дулане, активисту комитета 6 мая, который занимается судьбами политзаключенных в России. Сергей, добрый вечер. Как вы считаете, вот насколько письмо вождям, так сказать, история, конечно, не повторяется дважды, насколько оно перекликается с тем письмом вождям, которое известно из истории диссидентского движения?
Вы знаете, перекликается и нет. Дело все в том, что у меня четкое ощущение, что письмо вождям, написанное Солженицыным, возымело сильные действия тогда на верхушку. Ну, оно было и отмечено. Люди вздрогнули, как говорится, наверху. А сейчас это письмо никто не вздрогнет. Просто никто не вздрогнет, потому что этой власти абсолютно наплевать на нас. Ну, абсолютно наплевать. Есть, нет, мы, что мы думаем, что мы считаем и так далее. Она готова технически на уровне исполнителей отслеживать все наши там телодвижения, оппозиции и соответствующие принимать меры, но это на уровне, так сказать, так, исполнителей. Власти это абсолютно наплевать, потому что она твердо уверена в том, что ее это не касается. Но на это реагировать не надо.
Игорь Борисович, вот то письмо оказалось пророческим. Как, по-вашему, станет ли пророческим письмо Олега Кашина, вот в частности, то, что он предрекает вождям Российской нынешней Федерации?
Да, я думаю, что это предсказание очень, очень серьезное и буквально или в более широком плане, но оно, конечно, сработает. Вот. Но мне хотелось бы вот возразить нашему участнику, который только что говорил, что властям до лампочки. Я еще один хочу привести пример. Если власть абсолютно не реагирует на подобного типа действия, власти абсолютно это не волнует и не трогает, а почему тогда вот наша передача идет не на Первом телеканале, а идет на Радио Свобода? Почему у нас целый ряд стоп-листов, которые не допускают на различных радиостанциях, телестудиях, которые не допускают тех или иных граждан выступать на телеканалах? Значит, их боятся, значит, опасаются, значит, очень серьезные меры принимаются для того, чтобы правда не пробилась, для того, чтобы правду загасить и исказить. Поэтому один из рычагов, который всегда работал и будет работать, это гласность. Это один из рычагов, есть и другие, конечно.
Да, как по-вашему, вот тогда тоже самиздате переписывали то письмо вождям, а это в интернете как чуть-чуть, конечно, шагнул вперед технический прогресс, а вот по существу это одного порядка явления?
Ну, конечно, вот у меня, кстати, я не знал, что будет такой вопрос, я только что зашел в мемориал и взял книжку, купил книжку «Записки о самиздате», понимаете, вот свежая, только что вышла, о том советском самиздате, о том, что есть аналогии самые разные. Хотя есть отличия, но я, по-моему, как вспоминал слова Яковлева, который говорил, что весь ваш вот дурацкий самиздат, его никто не читал, никому до него дела не было. Но, к сожалению, все работники аппарата ЦК КПСС это изучали, и они были абсолютно к концу там, перестройки деморализованы. Вот. Я думаю, что сейчас тоже определенные люди из администрации президента это читают. Я, правда, не знаю, есть ли у них мораль, у меня сомнения. Вот. Но если они читают, то они не могут на это не реагировать. Но реагируют, конечно, и граждане. Просто здесь процесс, который очень такой постепенный, поэтапный, но в конце концов даже капля камень точит. Тем более суждение, идеи, информация, она формирует новое общественное мнение.
Давайте Алексею Сахнину дадим слово. Мы знаем, что вы уехали, узнав о перспективах судебного преследования. Как вам покажется, насколько убедительна вот та история, которую Олег рассказал в этом письме о том, как разваливает его дело?
Ну, как раз в части, как разваливают или наоборот умело клепают дела, это хорошо известное свойство нашей власти. Тут никаких иллюзий не было ни тогда, ни сейчас, их не стало меньше точно. Но я хотел сказать вот о другом, что, знаете, когда Солженицын писал свое письмо вождям Советского Союза, это начало первой половины 70-х годов, вот тогда он начинал словами, что я пишу это письмо в надежде предотвратить национальную катастрофу, которая нам грозит. Но тогда симптомов грозящей катастрофы вообще не было, если честно. Был период, который потом назовут застоем, или период самый, что ни на есть, стабильности. Были созданы хорошие или плохие, но действенные и эффективные институты власти. Было стремительно развивающееся общество, экономический, социальный прогресс были налицо. И, на мой взгляд, конечно, Солженицын провалился в своих прогнозах, и катастрофа действительно произошла, но совсем другая, по другим причинам, и не связанная с тем, что думает Солженицын. Вот. А вот когда Олег Кашин пишет письмо, как бы имея в виду вот это состоявшееся, или, на мой взгляд, не состоявшееся пророчество Солженицына, он пишет его в обстановке, когда ситуация не просто выходит из-под контроля, а просто сыпется везде. Россия ввязывается в какие-то бесконечные войны. В России то один губернатор, то президент одной Северокавказской республики приказывает кого-то покалечить или убить. И вот я еще раз возвращаюсь к этой мысли. Мне кажется, было бы не так трагично, если бы это Путин отдавал такие приказы. Ну, это было бы плохо, вот злодей, тиран у власти, так сказать, кошмар. Но это не могло бы приобрести массового характера. А здесь весь ужас в том, что это самодеятельность, сколько их там этих губернаторов, 80 штук. И еще там 80 олигархов, и еще 80 там Бастрыкиных. И что непонятно, бесконечное количество этих сумасшедших как бы тиранов, созданных системой, и их произвол совершенно невозможно взять под контроль. И этот произвол вредит самой системе. Но, тем не менее, так сказать, система не в силах с ним что-нибудь сделать. Так вот, вот эти апокалиптические признаки коллапса и надвигающейся катастрофы сейчас налицо. Знаете, вот, по-моему, в 2013 году или, может, в 2012 Олег выступал на одном из митингов, и он тогда остроумно спел песню Егора Летова «Все идет по плану». Вот сегодня его письмо свидетельствует о том, что все идет не по плану. И это, с одной стороны, дает какие-то надежды, с другой стороны, очень тревожно.
Данилу Константинову давайте зададим вопрос. Данил, вот насколько достоверно описана здесь история самого следствия, следственной машины, которая одних перемалывает, а других уводит от ответственности? Вам слово.
Абсолютно достоверно описано, именно так и происходит. Причем это происходит вот на глазах одних и тех же людей. Вот у меня на глазах происходили вещи, когда одних людей буквально, что называется, отмазывали, выпускали из тюрьмы. Вот я сидел с охранником Кадырова, которого обвиняли в изнасиловании кием бизнесмена. Он вышел из тюрьмы раньше, чем я. Вот вам простой пример. Было сделано все для того, чтобы он вышел еще до тюрьмы. И таких примеров множество. Ну, а тех, кого нужно, конечно, закрывают, не глядя ни на доказательства, ни на характеристики личности, ни на что.
Да, Сергей Шаров-Дуваны. Сергей, как вам кажется, вот та история, которую описывает Олег Кашин, она относится только к политзаключенным? Или это в целом российская традиция, вот, что у нас закон, что дышло, и поворачивается куда нужно властям придержащим?
Ну, я бы не стал бы говорить о российской традиции, если мы не имеем в виду Россию под последних 15 лет, там, скажем, вот. Но я бы не сказал, что у нас, скажем, правосудие в Российской империи было настолько уж плохо. Вообще, после реформы 62-го года оно было далеко не столь плохо, значит, как его любят представлять советская пропаганда. Вот. А если говорить о нынешнем правосудии, то да, конечно. Потому что эта ситуация отнюдь не касается далеко не только политзаключенных, не только политических дел. Количество людей, у которых отняли бизнес, люди, связанные с силовыми структурами, или с администрациями, или с сильными мира сего, вот с узким окружением власти. Ровно такая же картина, абсолютно такая же картина. В том-то вся и штука, что это машина, которая перевалывает всех, которому абсолютно наплевать, перед тобой оппозиционер или перед тобой владелец рынка, которого нужно съесть. Или владелец, или создатель, владелец какой-нибудь инновационной фирмы. Это совершенно все равно. Она его съест, перемелет и для надежности отправит в тюрьму. Это совершенно обычная картина, к сожалению, это так. Так что здесь не стоит, это дело не только политическое, понимаете, оно политическое, потому что такая политика. И все дела, которые вот мы говорим, там просто неправомерно осужденные бизнесмены там, и так далее, это политические дела, потому что они, не будучи политическими по идее, они политические по идее людей, которые сидят, по их действиям, они становятся политическими в силу того, что это политика власти.
Да, Игорь Борисович, как вы считаете, вот в деле Кашина, как в капле воды отразилась беззаконная суть российского нынешнего правосудия, в кавычках?
Знаете, я бы сказал, она в такой раз уже, в стотысячный раз отразилась, беззаконие. Поэтому вообще как бы сам вопрос, нарушен закон, не нарушен. Да нет у нас закона, у нас чисто телефонное право. Если надо, любого человека посадят за что угодно. Я прекрасно помню вот первый политический процесс, на котором я был во время перестройки, когда судили моего товарища. То есть за то, что он там участвовал в митинге и что-то выкрикнул. Да, вот если бы надо было доказать, что он японский шпион и что он рыл тоннель под Ла-Маншем, это элементарно делается, потому что невозможно ничего сказать, невозможно возразить. Когда я раз хлопнул в зале, мне сказали, еще раз мы тебя выведем и так далее. Нет права. правосудия. 30 ноября 1917 года Ленин отменил весь корпус законов Российской империи. С тех пор мы живем в неправовом квази-государстве. Еще я хотел добавить, что вот один из наших участников сказал, что не надо валить на Путина, Путин ни при чем, это на местах появляются такие люди. Я с этим совершенно не согласен, потому что у нас существует осознанная вертикаль власти. И за все несет ответственность, даже если он это не знает, а думаю, что он прекрасно все знает, за все несет ответственность президент. И еще одна мысль коротко хочу сформулировать. Вот мы обсуждали письмо вождям Солженицынское, и он предупреждал, он предсказывал, он как бы предостерегал, его не услышали, да? А Мальвик предостерегал, что Россия, Советский Союз распадется, его не услышали. Я думаю, что власть не хочет это слышать, но общество должно это слышать и должно на это реагировать, потому что это страна наша, потому что мы не можем стать последним поколением россиян, которые выговаривают слово «Россия», а дальше вообще распад и разрушение. И надо учитывать другой опыт. Вот Польша, соседнее с нами государство, которое когда-то было в составе России, вот, там очень популярен термин и хорошо известен термин «подпольное государство». То есть поляки не обращались к товарищу Гомулке, к товарищу Беруту, они создавали подпольные издания, подпольные образования, подпольные газеты, подпольные даже во время фашистской оккупации были подпольные защиты диссертаций, в частности, докторских диссертаций в Польше. То есть вот я вижу в этом выход, потому что страну-то нам нужно сохранить, нельзя допустить ее разрушение и распад.
Алексей Сахнинов, вопрос. Вот ваш товарищ Сергей Удальцов получил реальный срок. Как вы считаете, в чем вы вообще видите разницу от того, когда президент Медведев пытался как-то чуть либерализовать под влиянием белоленточной вот активности, а президент Путин все вернул и даже еще более закрутил? Вам слово, Алексей.
Вы знаете, я вот как раз не склонен разделять президента Медведева и президента Путина. И когда я говорил о том, что ужас заключается в том, что это не Путин, а Турчак принимал решение поломать кости Олегу, я, конечно, не снимал ответственность с Путина. Я просто пытался обратить ваше внимание на то, что это характеристика системы. Понимаете? Системы. Ужас заключается не в том, что группа злых людей там, из кооператива «Озеро» забрались на там, эти места и творят беспредел. Ужас заключается в том, что в России выстроена катастрофическая система, социально-политическая и социально-экономическая, на которой она базируется. И эта система построена, конечно, в 90-е годы. И когда Олег говорит, что вот наша либеральная фейсбучная оппозиция – это лучший подарок судьбы, на который путинский режим мог только надеяться, он совершенно прав. Потому что эти люди, как когда-то белогвардейцы, ничего не поняли, ничему не научились. И не будет никакого подпольного общества, и не будет возникать структур гражданского общества, способных изменять вектор развития страны до тех пор, пока мы будем опутаны вот этой политической культурой либералов 90-х годов. И, на мой взгляд, вот эта расправа над очень, кстати, слабым организационно левым фронтом и вообще вот левой оппозицией, жертвой которой стал не только Сергей Удальцов, но и, например, Алексей Гаскаров и многие другие, вот эта расправа она показала, что власть прекрасно отдает себе отчет, что настоящая угроза исходит не вот от этой, так сказать, долгоиграющей оппозиции, которая бесконечно выбирает неправильные ответы на все вопросы. А она зреет в каких-то вот темных уголках общества. Что поэтому вот когда мы говорим о разнице, как реагировал Медведев или Путин, ведь они реагировали на разное. На зимние митинги, такие вот очень абстрактные и либеральные, она реагировала мягко. Но все ее уступки, они ведь были липовыми уступками. Ведь это были уступки элите, бизнесу, там Фридману, Авину, кому угодно, олигархам, которые стали действительно клепать политтехнологические партии и там усилились их лоббистские возможности при выборах губернаторов. Это не было ни в коем случае уступкой демонстрантам или там обществу в широком смысле слова. А вот 6 мая, когда демонстрация проходила в значительной степени под красными знаменами, последовал очень жесткий удар. Я думаю, что здесь не только важна, так сказать, персональная роль Путина, сколько действовала логика вот той чудовищной системы, главный смысл которой удерживать общество большинство в повиновении меньшинства. И до тех пор, пока альтернатива является, так сказать, реконфигурацией вот этой диктатуры меньшинства над большинством, до тех пор все эти альтернативы будут обречены на поражение.
Даниилу Константинову такой вопрос задам. Вот вы, когда сидели за решеткой, вы как тогда относительно того, как сейчас вы думаете, что считали важнее, участвовать в выборах или вот выходить на улицу и в формах народного протеста бороться с властью, Даниил?
Ну, я считаю, что я и считаю до сих пор, что выборы сами по себе, отдельно взятые выборы, в нынешней ситуации мало что решают. Но, тем не менее, я бы все-таки высказался за комбинированный подход. Мне кажется, надо делать и то, и другое. То есть использовать выборы как предлог для протестов и использовать протесты для того, чтобы осуществлять давление на власть на выборы. Я бы так сказал. Я так и считал сейчас, и считаю по-прежнему.
Угу. А теперь Сергей Шаровдулан. Сергей, как вы считаете, вот то, как обошлись с узниками 6 мая, это и есть ответ власти на запрос гражданского общества о расширении демократических свобод, избирательных прав и даже свободы собраний, за которые, собственно, эти люди и поплатились?
Ну да, это и есть. Это и есть просто такой сигнал, что мы вам не позволим. Мы вам не позволим иметь собственное мнение по целому ряду вопросов. И отстаивать это мнение. Мы вот это вам не позволим. Это был ответ власти, который прозвучал достаточно внятно, который продолжает еще звучать. Вот я и сейчас, завтра вот пойду на очередное заседание суда по Ивану Непомнящих, продолжение болотного дела. Но это да. Я, конечно, не могу согласиться с Алексеем Сихниным в его инвективах в адрес демократической оппозиции. Я понимаю, чем они вызваны, но это, конечно же, существенный передерг. Ничего подобного, конечно же, не было. И никакого выхода под красными знаменами по преимуществу, ну, спаси бог, не было 6 мая. Это, конечно, так сказать, может быть, оно так теперь уже кажется, но такого не было. А вот просто это, но это-то как раз самое важное, что им совершенно все равно, справа или слева идет некоторое давление общества на власть. Вот Даниил Константинов – это один фланг, либералы – это другой фланг, левый фронт – третий фланг. Это совершенно безразлично кто. Важно, что вообще такое власть считает невозможным.
Да, Игорь Борисович, я знаю, что вы были тоже на Болотной 6 мая. Как вы считаете, за что тогда люди вышли и за что пострадали вот активисты 6 мая?
Да, я был на Болотной, конечно, могу об этом говорить, но у меня сейчас очень много ассоциаций, очень много участников передачи, разные мысли. Я хотел бы обратить внимание на нашу историю, которая все-таки чему-то учит. Она учит всех, и противников, и саму власть. Вот смотрите, когда Ленин вынужден был перейти к НЭПу, на что он реагировал? Ведь Мартов, еще меньшевик, в 18 году предложил НЭП, а перешли только после 21 года. Да потому что Кронштадтское восстание произошло, и Тамбовское восстание, после этого была реакция. Почему Хрущев отменил сталинский ГУЛАГ? Да потому что восстания пошли в лагерях, поэтому была реакция. То есть власть реагирует на силу, ничего другого она не понимает и не принимает, хотя она, конечно, прислушивается. И вот событие 6 мая, когда огромное количество людей вышло в центр города, заявляя, что мы не верим в эти выборы, не верим в эти подтасовки, а президент по совершенно пустынной улице, под улицам Москвы, ехал на инаугурацию. Вот. Ну, власти, конечно, это заметили, и власти на это реагировали. Где-то они, ну, правда, они там хватали, да, я не один, 600 человек было схвачено, и 600 человек отсидело сутки, потом нас выпустили всех. Вот, кто-то, может быть, да, ну, 10 человек остались. Но власть сделала вид, что она как бы реагирует, на самом деле она просто маневрировала, она использовала время, чтобы набрать силы и чтобы разогнать всякую оппозицию. Вот, то есть надо понимать логику власти, тогда твои действия будут более эффективны и более адекватны.
Да, вот, Алексей, вопрос Алексея Сахнина. Как вы понимаете логику власти в случае с Олегом Кашиным? Раз уводят от ответственности заказчиков его избиения, то, значит, тем самым всем нам говорят, что и с вами может быть нечто подобное.
Ну, я согласен в интерпретации логики власти с самим Олегом Кашиным. Я думаю, что они руководствуются как бы странными, неправильно понятыми представлениями о понятиях «свой-чужой». Что они считают, что если они сейчас позволят распять Турчака, особенно сделать это как бы публично и именно за то преступление, которое он совершил, то этим самым они разрушат свою вертикаль власти, нанесут большой удар по вертикали власти и по тому морально-этическому кодексу, который Олег называет бандитским и который, ну, действительно ее скрепляет. И отчасти они правы. Знаете, конечно, вот когда несколько там неделю назад арестовали этого губернатора Коми, очень смешно, на следующий день выступил Вологодский, по-моему, губернатор, который сказал так: знаете, это большая ошибка была, что вообще арестовали этого парня, потому что теперь люди вообще могут решить, что мы какие-то зажравшиеся негодяи. И вот он эту логику в комической форме выразил. Но проблема заключается в том, что следование этой логике может быть на какое-то время сдержит распад этой вертикали и вот этой политической конструкции. Но оно подведет Россию к черте, за которой распад. Просто социальный распад. Из-за которой социальный взрыв просто не сможет приобрести никаких сколько-нибудь конструктивных черт, в которой он приобретет черты погрома, как это, на мой взгляд, в значительной степени произошло, например, на Украине. А значит, будет легко манипулироваться и управляться. И это вовсе не означает ничего хорошего для власти, что она сможет, что она именно станет тем субъектом, который будет манипулировать погромом. Ее тоже может снести. Но мои переживания в данном случае, конечно, не с властью, которую мне не жалко. Мои переживания со страной, которой, конечно, грозят страшные испытания. Именно потому, что вот этот класс, пришедший к власти в 90-е годы и несовместимый с выживанием страны, делает все, что угодно. Все, что угодно, чтобы продлить свое существование и свои привилегии.
Даниил Константинов, вопрос. Вы тоже ведь вы знаете примерно заказчиков вашего ареста и вашего, дай бог, закончившегося всего злоключения. Но ведь они тоже уходят от ответственности, Даниил. Вам не кажется, что у вас ситуация схожа с ситуацией Кашина?
Да, схоже. Я как раз думал об этом сегодня перед передачей. И не просто уходят от ответственности. Некоторые из тех, кто занимался моим делом, добились даже повышения. К примеру, следователь Алтынников, который вел большую часть дела, он переведен в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Вот таким вот образом делается карьера сейчас правоохранительных органов. То есть вот судебная система официально признала, что как минимум обвинение в убийстве несостоятельно, что человек зря просидел 2 года и 7 месяцев по этому обвинению, и тем не менее никто не понес ответственности. Ну так, кулуарно, кое-кто из генералов МВД был уволен под другим предлогом. Но скорее не за то, что они привлекли невиновного человека, а за то, что не справились с задачей. Я бы так сказал. Поэтому еще раз, да, я очень хорошо понимаю Олега и полностью его поддерживаю.
Да, вопрос Сергея Шарова-Дулана. Сергей, вот мы тоже вспоминаем историю, вот период этого предыдущего письма вождям, потом началась война в Афганистане. Как вам кажется, вот это беззаконие, безнаказанность, которую власть осуществляет внутри страны, она же потом выплескивается и наружу, и те, кто пытались умиротворить агрессора, сами становятся его жертвами. Вот как не происходит ли так сейчас и на Украине, и на Ближнем Востоке с Кремлем, который с сапогом солдатским решился пройти по всей планете?
Ну, я уже не раз это говорил и писал. Я глубоко убежден, что всякая такая власть, которая проводит такую репрессивную, подавляющий гражданское общество политику внутри страны, это власть, которая фашистского толка. И всякая власть фашистского толка неизбежно становится агрессивной и становится, выплескивается наружу. И не понимать вот этого, это очень такое, значит, глядеть на все широко закрытыми глазами. Это совершенно очевидная вещь, что это будет продолжаться и дальше ровно до того момента, пока эта власть не сломит шею просто. К сожалению, она сломит шею вместе со всей страной. И вот тут я бы сказал, что вот один из один из пассажей письма Олега Кашина, мне кажется, самым важным, он так несколько закопан в серединке, а между тем это самый важный пассаж, что любой, кто придет после вас, будет вынужден с нуля создавать Россию заново. Вот с нуля просто. Потому что на самом деле сейчас мы уже оказались в ситуации, когда страны просто нет. Ну вот просто ее нет. Есть некоторое количество обывателей, граждан, даже граждан сказать нельзя, жителей, живущих на этой территории.
Игорь Борисович, как по-вашему, доказывает ли нынешний Кремль свое родство и правопреемственность как раз с самыми худшими образцами нашей государственности? Это вот застоем брежневским, агрессивностью под лозунгами борьбы за мир.
Я думаю, что прямая связь и нынешняя РФ – это новый извод Советского Союза. Это то же самое квазигосударство в новой форме. И совпадение в том, что в Советском Союзе как бы строили коммунизм, на самом деле это была власть-номенклатура, которая сама себя назначала. И мы сегодня живем в государстве, которое к нам не имеет отношения, которое Ельцин назначил, Путин назначил, Медведева. Они сами себя назначают, сами с собой договариваются. Но дело в том, что такие тоталитарные режимы, вот ошибки может допустить кто угодно. Например, младший Буш в Америке очень непопулярен, но он играл на выборах, и все этим закончилось. Он ходит в магазин так же, как все другие
пересекаются. Он два срока был.
Да, он два срока, но после второго срока он получил минимум, он рейтинг его был очень низкий.
Ну да, в смысле, его преемник
не любили.
Проиграл, да.
Да, и считали, что он руководит неэффективно, хотя там о многих это можно сказать. Вот. А тоталитарное государство, если оно попадает в полосу кризиса, оно не просто происходит вот смена руководителя, а страшным грохотом рушится вся государственная система. Это очень дорого стоит обществу. Поэтому и нужно создавать альтернативные гражданские структуры, которые смогут выдержать вот тот момент, который неизбежно наступит. И я думаю, еще одна вещь вот здесь как бы напрашивается. Уже было сказано, что безответственность, что безнаказанность, что совершают преступления чиновники и не несут никакой ответственности. Я думаю, что это очень точно сказано, но из этого надо делать вывод. У нас вся как бы система недостроена. Мы знаем массу вещей, фактов, документов о преступлениях сталинского режима. Они известны. Это не является новостью. Но у нас не было русского Нюрнберга. Нам нужен суд над советской системой, гражданский трибунал, общественный трибунал, который поставит точки над «и», который заставит сделать выводы. Тогда мы сможем двигаться. Вообще опора здесь, конечно, только на гражданское общество. Власть играет свою игру.
Алексей Сахнин, вопрос. Вот вы находитесь за границей уже определенное время. Как по-вашему, насколько внимательно сейчас следит мировая общественность за ситуацией внутри России? Или она больше всего боится ее выхода за свои границы и вот возможность установить жандармский порядок в каком-то регионе мира?
Вы знаете, я как раз сейчас этим занимаюсь, как публицист и даже как социолог. А Запад и, ну, в первую очередь, Европа следит по-разному. Это не какое-то чудовище, это не какой-то один субъект. Это очень разные там группы, политические традиции и так далее. А, к сожалению, большинство из вот этих общественных лагерей следит не столько за реальностью, сколько за своими годами выработанными идеологическими схемами, в соответствии с одним из которых Россия, что бы она ни делала, это бесконечное зло, в соответствии с другим, это Россия, это некий прогрессивный противовес США. Ну, вот, например, в Швеции, где я живу, мейнстрим, медийный мейнстрим крайне критичен по отношению к путинскому режиму, но здесь нет ничего нового. И поэтому, как бы, вот новизну происходящего он совершенно не рефлексирует. А вот в Германии и в Англии происходит на наших глазах глубочайший раскол правящего класса и, можно сказать, глубочайший раскол от интеллигенции, от того самого гражданского общества, которое заполняет страницы газет или там экраны телевизоров. И Россия и российская внешняя политика, в первую очередь, является важнейшим маркером вот этого раскола. И формируется очень влиятельный общественный лагерь, который в России, в путинской России, к моему сожалению, видит сейчас, ну, какой-то вот локомотив освобождения от катастрофической политики, ну, консервативных кругов или там Вашингтонского обкома, или как бы это ни называть, ну, от катастрофической политики неолиберализма внутри стран и, так сказать, вот этого неоколониализма вовне. На мой взгляд, эти надежды, они ошибочны, и они просто, так сказать, воспроизводят некие идеологические установки, сформированные совсем другой политической реальностью, и они просто не учитывают реальные интересы, реальную логику путинского режима. Их там циничный расчет на размен Сирии на Украину, на то, чтобы купить там отмену санкций ценой жизни российских солдат, или просто вот эти категории, они не попадают в оптику большинства европейских журналистов, к сожалению. И поэтому это вот дискуссия о России, которая занимает, ну, одно из первых мест в медиа, да и в политической дискуссии, она, к сожалению, не очень конструктивна. Это разговор как бы глухого со слепым.
Даниил, вопрос. Вот вы оказались на постсоветском пространстве. Как, по вашим наблюдениям, многие ли жители Прибалтики, в частности, сожалеют о распаде СССР как о геополитической катастрофе? Или они это, с сарказмом воспринимают эти слова российского лидера?
Смотря кто. Правящая элита и состоявшиеся классы в новой Литве, они, безусловно, поддерживают независимость, Литве, нисколько не сожалеют о советском времени.
Вильнюсе.
Что касается простых людей, русскоязычного населения и не только, таких, я бы сказал, советских литовцев или простых литовцев, рабочих, простых служащих, то они, во-первых, ностальгически вспоминают Советский Союз, безусловно, а во-вторых, находятся под сильным влиянием российского телевидения, которое совершенно свободно здесь вещает. И это российское телевидение во многом вообще формирует их мировоззрение. То есть вот с ними разговариваешь и слышишь вот эти телевизионные штампы.
Да.
Один в один. В магазине, в такси, в каком-то предприятии, учреждении и так далее. Вот такое разделение интересно.
Спасибо, Даниил. Сергей Шаров-Долане, как вам кажется, вот насколько российская пропаганда кремлевская, вот сейчас она эффективна, и насколько живучи традиции ее со времен еще застойных лет и диссидентского движения?
Вы знаете, она сейчас очень эффективна. Она сейчас исключительно эффективна, гораздо эффективнее, чем то, что было во времена диссидентского движения. Но ситуация здесь вовсе не в том, что власти научились лучше одеваться, как говорится. Вот. Ситуация совершенно в другом. У нас исчезло, вот Игорь Борисович все время говорил о том, что нужно там подтягивать гражданское общество. Некого подтягивать, его просто не существует.
Значит,
это нужно четко понимать, не нужно строить никаких иллюзий. Никакого гражданского общества по результату, по итогу вот этих вот прошедших путинских лет в России больше не существует.
Да, Игорь Борисович,
причем
да, вам
не
слово.
Существует.
Спасибо, спасибо, да, Сергей. Игорь Борисович, давайте поставим.
Я думаю, что, во-первых, гражданское общество существует, существуют граждане, и вообще вот философия экзистенциализма, которая исходит из того, что неважно, какова ситуация, важно, что есть мое «я», моя экзистенция, это очень сильная философия, и есть люди, которые именно так и рассуждают. Они есть, просто они не выступают, их не показывают на телевидении, они не появляются на радио. Я бы не сказал, что нет гражданского общества вообще. Более того, вот пласт гражданского общества, он глубже. Вот недавно встречались наши правозащитники, так называемые правозащитники, с президентом Путиным, да, и пошла информационная волна, да это вообще не те люди. Вот есть настоящие, это не настоящие. Поэтому ситуация более сложная. Если не будет никакого гражданского общества, значит, мы все погибнем, ничего не останется.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, надеюсь, что вот это письмо Олега Кашина вождям Российской Федерации, оно как раз продемонстрировало, что не все
уже
так плохо. Да.
Наша программа.
Да. Большое спасибо всем ее участникам.
Нужна информация, вот важнейшая проблема.
Давайте с ним бороться. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».